А мы с вами сейчас на лекции 18. Теперь давайте поговорим, о чем же мы будем здесь говорить. Страница 144. Вы помните, что исход делится на три больших части.
Moses, deliverance of Israel.
Избавление Израиля при Моисее.
Chapter 1 through 18.
Главы с 1 по 18.
Moses' law for Israel.
Закон Моисея для Израиля.
19
с 19 по 24.
And now Moses' worship regulation.
И законы поклонения Богу при Моисее. Это 89-я страничка. С 25 по конец.
Okay. Let's turn to page 89.
Ребята, на 89-ю страничку посмотрите, там в табличке небольшая, ну как бы. Описка. Все на 89-ю откройте. Все открыли 89-ю.
Okay. Everyone, look at this part.
Посмотрите вот сюда.
It's on the exam.
Это в экзамене есть.
Okay. This part needs to be rewritten.
А там описка нужно исправить.
По-русски. Okay. Is everyone ready?
Все готовы исправить описку? Это в вашем экзамене. То есть если вы напишете неправильно, у вас будет ошибка и попадете в ад. И пойдете в ад. Давайте вы все запишите правильно, чтобы я в ад не попала, за то, что вас не исправила. Итак, пожалуйста, исправьте, у вас там написано то, что написано, нужно написать. Законы поклонения при Моисее. Или... Заветные законы поклонения. Послушайте минуточку. Речь идет о том, что Моисей установил законы поклонения Богу при Завете. Понятно?
Законы поклонения Богу при Моисее.
Напишите так, если вам так понятнее. Поклонение при... Законы поклонения при Моисее. Еще раз. Законы поклонения при Моисее.
Хорошо? That is the correct answer.
Хорошо, давайте второй пункт, там где написано закон завета, в сущности это заветный закон. Это не надо исправлять, это нормально.
Хорошо. Now page 110.
Потом я объясню на перемену.
Хорошо?
Хорошо.
Окей. This is what we're talking about now, page 144.
Итак, мы с вами сейчас на 144-ю страницу.
You're going to give an overview first.
Мы с вами сейчас обзор сделаем.
Okay, here we go. What is the basic content of 25 through 40?
Итак, общее содержание с 25 по 40.
First, instructions for the tabernacle.
Первое – это правила скинии строения.
Then the rebellion of the golden calf.
Потом бунт и золотой телец. А потом сооружение скинии. Вот что происходит. Теперь поговорим о следующей части. Люди интересуются разными вопросами. В особенности их интересует символическое значение скинии. Поскольку о ней говорит автор послания к евреям. Мы, вероятно, об этом много говорить не будем. Поговорим с вами о литературной структуре. Главы
25-31.
Это наставление для скинии. То есть Бог указывает им, что там нужно, что должно быть в скинии, как ее построить. Включая, что должны быть священники. Это все уравновешивается последней частью. Там, где уже сооружается скиния. И ставят священников на служение. Средний раздел. Вот здесь есть ситуация с золотым тельцом. Они нарушают завет. И кажется, что Бог все разрушит. Но Моисей ходатайствует за них. Давайте немножко детальнее разберем. Вот вам основные мысли. Наставление Моисея. Бунт израильтян против этих наставлений, и что это, какой результат этого? Бог карает их. И единственная причина, почему вообще Бог их оставил живых, это из-за ходатайства Моисея. Затем они сооружают скинию. И за это получают великие благословения от Бога. То есть вот какую весть несет Моисей. Правила поклонения Богу, которые я установил, исходят от Бога. И бунт против них будет наказан, а послушание ведет к благословению.
Just so you'll know,
просто чтобы вы знали, он говорит о том, как нужно строить скинию. И говорит о священниках. И говорит о тех ремесленниках, которые должны строить скинию. И упоминает субботние законы по очевидным причинам. И потом говорит о том, как две скрижали даны Моисею.
Moses gets all of this instruction on the mountain.
Получает Моисей все эти наставления на горе. Потому что вот что делает Моисей. Он заглядывает в небеса. То есть там, где Бог. И он там в небесах нечто видит. Небесную скинию. Или же небесный дворец. И затем он получает указание от Бога сделать на земле такую скинию. Это палатка. Вот так оно произносится. Но она построена по образцу. То есть в этом отрывке несколько раз используется еврейское слово, означающее образец.
And this means that Moses is making a miniature model of what is in heaven.
И подразумевается, что Моисей строит как бы маленькую модель того, что он видел на небесах.
That is the pattern.
То есть это как бы образец ему был дан.
There are parallels between this tabernacle.
То есть есть аналогии между этой скинией
and the tabernacle of Ael at Ugarit.
И скинии Эла в, ну, так называется, Бог, в Угарите. То есть это Ханаанский финикийский город.
For example,
например,
Эл in Ugarit has a Mishkan or a tabernacle.
У Эла в Угарите есть мешкан, или как это произносится, палатка.
It is sometimes called a tent.
Ее называют иногда конкретно палаткой.
It is built with upright frames.
И построена она из поставленных высоко, как бы бревен.
Харшин in Hebrew.
На иврите вот так звучит. На иврите каршим, а по-угарицки каршит.
And the curtains of this temple.
Шторки или занавеси в этой палатке сделаны из морских коров. Вот так назывались они. Это то же самое слово, которое используется и в угарите. Эти морские коровы — это на самом деле дельфины.
So there are similarities.
То есть, видите, подобие существует. Как вы думаете, где израильтяне взяли вот эти шкуры дельфинов посреди пустыни? Это самое лучшее объяснение, которое я когда-либо слышал.
They probably got them from caravans.
Вероятно, они купили их у бродячих караванов, торговцев.
Okay. But because they followed the path of caravans as they wandered.
Потому что они, блуждая по пустыне, шли по дороге, по которой ходили караваны.
They probably bought them from Ishmaelites.
Они, вероятно, купили их у измаильтян. Но мы точно не знаем. И в конце концов Моисей мог послать кого-то, чтобы их принесли. Это не так уж просто, но, однако, не так уж сложно. То есть мы не знаем, где они их взяли, но они их нашли.
И это пример того, что Бог делает во всех церемониальных лавах, как мы увидим.
И это вот вам пример того, как Бог поступает во всех обрядовых законах, как мы увидим. Он дает наставление, которые иногда указывают, что ему угодно, чтобы Израиль очень сильно отличался от окружающих народов. Но в то же время он дает им наставления, по которым Израиль должен выглядеть как бы практически как и народы его окружающие. То есть и то, и другое вместе.
Why?
Почему?
Well, it would be very similar to something like in our world today.
Это очень напоминает ситуацию в нашем современном мире и церкви.
If you want people to think you have a church,
то есть если вы хотите, чтобы думали, что у вас тут церковь,
then probably you're one day going to try to build a building that looks like a church.
То вы, вероятно, попытаетесь построить здание, которое выглядит как церковь.
Okay, but that church might look like an Orthodox church.
Но ваша церковь, вероятно, будет выглядеть хоть в чем-то похоже на православную церковь.
In some way.
В некоторых аспектах.
But then it would be different in other ways.
Но понятно, что в других аспектах она будет отличаться.
You make it like an Orthodox church.
То есть вы строите ее по подобию православной церкви.
People will associate the positive things.
Чтобы у людей проводилась параллель с позитивными аспектами церкви.
But you would make it different.
Но понятно, что она будет также отличаться в том, что вы избегаете негативных моментов православия.
Does that make sense?
То есть это для вас как-то укладывается в голове?
It's just like most of you in here.
То есть большинство из вас присутствующих здесь,
you are Ukrainian.
Вы украинцы.
And so you dress like a Ukrainian.
То есть вы одеваетесь так, как одеваются украинцы.
But at the same time,
но в то же время
you don't dress like lots of Ukrainians dress.
Вы одеваетесь не так, как очень многие украинцы.
You dress like them.
То есть вы и похожи на них,
and then you don't dress like them.
И не похожи.
I have seen how Ukrainians dress.
Потому что я видел, как одеваются украинцы обычно, особенно женщины.
Okay. You do dress like them in some ways, and you don't dress like them in other ways.
То есть в определенном смысле вы одеваетесь как украинцы, но в других аспектах вашей одежды вы отличаетесь от обычного своего народа.
Да. Okay. Same way here.
То есть то же самое касается и строительства храма.
Okay. What does that mean?
через Боже приспособлення.
Бог приспосабливается.
Там, где написано у вас Божье приспособление, имеется в виду, что Бог приспосабливается к человеческому восприятию.
Хорошо, смотри.
Вот это говорит с какой стороны? Говори, город, говори, с какой стороны?
In Phoenicia,
Финикии,
on the coast north of Israel,
севернее, к северу от Израиля на побережье Средиземноморья, в современном Ливане он находится,
especially at the city of Tyre,
в особенности там, где город Тир.
That's the city that the Israelis were bombing last year.
То есть это тот город, который в прошлом году израильтяне бомбили.
Да. Хорошо, sending missiles.
Посылали туда ракеты. По телевизору показывали. Но я знаю, что вы живете, как вы благочестиво не смотрите телевизор. Особенно новости. Потому что вы хотите, чтобы ваша церковь была не актуальной и устаревшей.
Да.
Итак, что же находится в скинии?
You know this already.
Вы уже знаете.
I hope.
Надеюсь.
But let me just say a few things about these.
Ну, несколько моментов отмечу.
This box.
Вот этот ящик.
Is the footstool of God.
Это престол Божий.
That's why it is in the holiest place.
То есть это подножие престола и находится в святая святых.
It represents where he puts his feet on the earth.
То есть это как бы место, где он опирается ногами на земле.
That's why the angels are here.
Вот почему здесь ангелы.
They are servants of the great king.
Они служат великому царю, чьи стопы стоят на этой ящике.
And the Israelites understood this.
И израильтяне это все понимали. Вторая книга Царств
6.
Потому что там сказано, что Бог восседает на престоле между херувимами. Это означает, что его стопы находятся вот там. Это также место его встречи с народом. Вот почему 10 заповедей внутри этого ящика. Обе стрижали. Подсвечник. Вероятно, изначально он не выглядел вот так вот здесь. Но, возможно, вот что хочу сказать. У нас в третьем тысячелетии мы сейчас взяли на работу нового специалиста, который работает в 3D формате.
And he is now making a temple, an Old Testament temple model.
И вот он, то есть это в трехмерном пространстве, он сейчас делает картинку ветхозаветного храма. То есть туда можно залететь,
around,
посмотреть, туда-сюда посмотреть, здорово, действительно.
Like
и вот наши светильники в этой модели выглядят иначе. Вы, может быть, думаете, почему же там 7 подсвечников? Вам нужно знать, что вот здесь было очень темно. Очень темно. Если бы не этот светильник. И возможно, то есть возможно, что 7 обозначает Солнечную систему. Потому что к тому времени определили только 7 главных планет. То есть это как бы образ небес. То есть когда состыкуется это у вас, то есть тьма и в ней 7 вот этих звезд.
So this is to tell Israel, of course, that God is in heaven.
То есть это Израилю должно было показывать, что Бог на небесах.
And that in the tabernacle.
И что в скинии.
They have a piece of heaven.
У них как бы кусочек небес.
God present with them in this place.
То есть что Бог присутствует с ними в этом месте.
And again, Moses would have seen this on the mountain.
Но опять-таки Моисей, вероятно, видел, то есть он видел это на горе.
The incense altar was right there.
А жертвенник для благовоний находился именно вот тут.
And that is where you would burn incense.
То есть там они воскуряли благовония.
And the incense represented the prayers of God's people going up.
А и благовония, вы знаете, это образ молитв благочестивых верующих.
Table was representing the goodness that God had given Israel.
Стол это образ всей благости, которую Бог наделил Израиль. Вот тут находился.
And the priest would eat some of this.
И священник ел частью хлебы.
The basin is out here.
Это у нас как называется? Умывальник.
And the temple is set on oxen.
И весь храм стоял на валах, на статуях. Ой, не храм, умывальник, да. А вот там стоял алтарь, то бишь жертвенник, на котором сжигали жертвы. Ну, я думаю, что вы это все знаете. Он где-то был 150 метров длиной, 50 метров, ой.
And so it's all
made. Я, к сожалению, вместо футов сказала метры. То есть вы уже там сами разберетесь, какой длины.
Why was it a tent?
Почему это была палатка?
Because they were moving.
Потому что они двигались по пустыне.
And in the ancient world,
в древнем мире,
when kings would go to war,
когда цари шли на войну,
they would go in a very expensive and complex tent complex.
Они двигались сюда на войну в очень дорогих и изысканных и всевозможными наполненных благами таких палаточных городках, что ли.
And at this point,
и на этом этапе
God is coming down from Mount Sinai.
Бог опускается с горы Синай.
He's going into his tent,
входит в свою скинию,
and he's going to lead his people into war.
Для того, чтобы вести свой народ на войну.
Once the war is over,
как только война заканчивается,
he must have a palace,
у него должен быть свой дворец,
not a tent,
уже не палатка,
to indicate that he has won the victory.
А для того, чтобы указать, что он победил. И вот почему именно Соломон вместо Давида строил храм. Потому что Давид был воином. То есть Бог обрел постоянное место только тогда, когда война закончилась его победой. Священник.
They have certain garb that they're supposed to wear.
У них были определенные одеяния, которые они должны были
носить. And basically, this is the idea.
И вот основная мысль.
God tells Israel, this is these things that He's told them are to be a lasting ordinance.
Бог говорит Израилям, что все, израильтянам, что все, чему Он их научил, должно быть постоянным правилом для грядущих поколений.
And the question the Israelites were asking was this.
И вот какой вопрос задавали израильтяне.
Why should we adhere to Moses' worship regulations?
Почему мы должны, собственно, соблюдать правила богослужения, установленные Моисеем?
And this is the reason.
И вот по какой причине.
It came from God.
Потому что Моисей получил от Бога.
Not from Moses.
Они от сам придумал.
You have to understand something about the ancient people of Israel.
Вам нужно кое-что знать о древних израильтянах.
They were a lot like ordinary people.
Они были очень похожи на обычных наших современников.
But they were also very different from ordinary people today.
Но опять-таки в чем-то очень сильно отличались от наших современников.
They were a lot more like the babushka in the villages than they are city dwellers today.
То есть они были похожи на вот бабушек, которые живут у нас в деревнях, а не на городских жителей.
You know how your grandmother has superstitions?
Вы знаете, что у старушек много всяких суеверий.
She may even be a Christian.
То есть, может быть, эта старушка на самом деле христианка, но у нее куча суеверий.
Like what?
Какие, например?
Well, if someone walks with an empty bucket, that means that you have that you shouldn't give anything across the threshold.
Yeah, okay, good. Things like that.
Ну, то есть вот такое.
The world of the Israelites is a very magical world.
То есть мир, в котором жили древние израильтяне, тоже был полон всевозможных суеверий и магии.
And it only seemed reasonable to them.
И им все это казалось нормальным.
Only reasonable.
Вполне здравым.
That they would have lots of idols.
Что нужно иметь много всяких идолов, которые представляли бы разных духов, и что они будут поклоняться этим идолам в тишине, в своем доме, а в то же время поклоняться, ходить Яхве в скинию. То есть им это не казалось странным. А это казалось им нисколько не хуже, чем вам ходить в Макдональдс.
Which is a god.
Который своего рода божок.
Or no more than you think it is good to go to a soccer game.
То есть это им казалось ничем не хуже, чем пойти на футбол.
Or to watch the World Cup on television.
Или посмотреть чемпионат мира по телеку.
Okay. This is the way they felt about it.
То есть вот такое у них было мироощущение. Понятно, что они ошибались.
How they felt about it.
Но именно такое было мироощущение.
Okay. I mean, after all, if your grandmother prayed to an idol,
вот если бы ваша бабушка молилась идолу,
and her grandson got well from a serious disease,
а внук ее после этой молитвы выздоровел от серьезной болезни,
she was not going to forget this.
Она это не забудет.
Okay, this is how these traditions begin.
То есть вот так начинаются эти традиции.
Okay, she walked around his bed three times.
Если она трижды обошла, допустим, вокруг кровати,
and her grandson was well.
И внучок выздоровел,
now she knows.
Теперь она будет знать.
When the grandson is sick,
когда внучек заболел, надо ходить трижды вокруг кровати. То есть все вполне логично. То есть у Моисея на руках оказалась тяжкая задача научить этот народ. И вот почему он настолько подробно все это рассказывает. А теперь у нас с вами замечательный отрывок, о котором я хочу, чтобы вы поговорили. Исход 33.
You know, you saw it in the movie.
А вы это видели в фильме?
Israelites make a golden calf.
Израильтяне сделали золотого тельца.
Okay. And God becomes angry.
Бог разгневался.
And he looks down from the mountain.
А он смотрит с горы.
And he becomes so angry, he's going to destroy the people.
И он настолько разгневался, что готов уничтожить народ.
So let's take a look at this passage.
Давайте мы рассмотрим этот отрывок.
Chapter 32.
Глава 32.
And we'll begin in verse 7.
И начнем со стиха 7.
Let's read verses 7 and 8, please.
И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской.
Okay, so what does God say to Moses?
То есть, что здесь Бог говорит Моисею?
They are evil.
Они плохие.
Get out of the way.
Убери их.
I am going to destroy them.
И сам отойди, сейчас их
нарежу. I will make the nation out of you.
Сам уничтожу и из тебя проведу народ.
Now, if you had been Moses,
если бы вы были на месте Моисея,
God had been Moses,
если бы я был на месте Моисея,
what would we have done?
Что бы мы сделали?
Get out of the way.
Отошли бы.
Да.
В сторонку.
We would have agreed with God.
Да, exactly.
Да.
Okay, let's show. Okay. And that is what you would expect.
То есть вот такого вы ожидаете ответа.
But Moses disobeys God.
Но Моисей здесь проявляет непослушание Богу.
Instead, what does he do?
А что он делает?
Verse
11.
Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, Да не воспламеняется, Господи.
Moses speaks God's favor.
А Моисей стал умолить Бога. Он ходатайствует.
Now keep in mind, he's on the top of Mount Sinai.
А вы помните, что он сейчас находится на горе Синай?
And this is a very dangerous thing to do.
И это очень опасно.
To disobey God's command.
А нарушать Божью заповедь.
And not to accept the offer of making the nation out of him.
А и не принять Божье предложение, чтобы самому произвести от себя народ.
Да. Very dangerous.
Очень опасно.
I mean, God does not wink when he says this.
То есть Бог в гневе, Он не шутит, Ему говорит, что уничтожит.
He is not kidding.
Он не смеется.
He says, get out of the way, and Moses does not.
То есть Он совершенно серьезно говорит Моисею, отойди в сторону, а Моисей не отходит.
And then you know what Moses does.
Ну и вы помните, что Моисей дальше сделал.
He pleads his case before God.
Он молит Бога и приводит Ему доказательства, доводы. Пытается уговорить Бога не уничтожать народ. О чем он молит Бога? Он три основных момента упоминает в молитве. Вторая часть стиха 11.
«И сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою».
So Moses says, Lord, please do not destroy them.
То есть Моисей говорит, пожалуйста, не уничтожай их.
Because they are your people.
Во-первых, потому что они твой народ.
And that's a very important statement.
И это очень важное утверждение.
Because of what God says to Moses earlier.
На основании того, что сам Бог говорил Моисею ранее.
Look again at verse 7.
Посмотрите еще раз на стих 7.
God says this to Moses.
Бог Моисею говорит вот что.
Moses,
Моисей,
your people,
твой народ,
whom you brought up out of Egypt,
который ты вывел из Египта,
have become sinless.
Развратились они.
And Moses says this to God.
А Моисей Богу отвечает.
They are not my people.
Это не мой народ.
I did not bring them out of Egypt.
Я их не выводил из Египта.
They are your people.
Это твой народ.
You brought them out of Egypt.
Это ты их вывел из Египта.
It's like parents.
Это как двое родителей.
When a child brings back bad papers from school.
Когда ребенок принес контрольную на двойку из школы.
And you say to your wife.
И вы жене говорите.
Your son is not doing very well in school.
Твой сын плохо учится.
Your son is bad again.
Твой сын опять плохо себя ведет.
And she says, he's not my son, it's your son.
Это не мой сын, это твой сын. Так?
Can you see how bold Moses is being?
Вы видите, насколько Моисей храбрый?
But Moses knew God.
Но Моисей знал Бога.
And he knew God's love for Israel.
И он знал, насколько Бог любит Израиль.
And he appeals to God.
И поэтому он обращается к Богу.
Please don't destroy them.
Пожалуйста, не уничтожай
их. They are your people.
Это же твой народ.
This is one of the most effective ways you can ever pray.
И вот это одна из наиболее действенных молитв.
You ask God to show kindness to his people.
То есть вы просите Бога, чтобы Он явил милость Его народу.
Because you know that he cares about.
Потому что Он знает, что Его народ, что вы знаете, что Его народ — это Его драгоценность.
As church leaders,
как служители церкви,
you have a responsibility sometimes.
А вы обязаны
to take a risk.
Рисковать.
Because it may seem as if God is going to punish your people.
Потому что может показаться, что Бог собирается наказать вашу общину.
And you may know that he is fully justified to do this.
И вы знаете, что он вполне оправданно на них гневается.
But your job is to take a risk.
Но ваше служение включает в себя риск.
And to remind God of how he loves these people.
То есть ваша задача напоминать Богу иногда о том, как он любит этот народ.
Because they are not yours.
Потому что это не ваш народ.
They are his.
Это его народ.
I cannot tell you how many times I've been in the hospital.
Я даже не помню, сколько раз я был в больнице.
And someone is sick.
Когда кто-то болеет.
And I pray this way with the family.
И я молюсь вместе с семьей больного человека.
Lord, this is your child.
Господи, это твое дитя. Пожалуйста, исцели этого человека. Потому что ты любишь этого человека. Если ты его исцелишь, в этом проявится твоя любовь. То есть сделай это не для меня. Потому что они не мои. Они тебе принадлежат. Пожалуйста, прояви свою любовь к своему народу. И когда вы начинаете о чем-то молиться, и вы не способны объяснить Богу, как вот то, о чем вы просите, проявляет Его любовь к народу, то, возможно, вам об этом и молиться не надо. Но Моисей объясняет Богу, почему ему не нужно уничтожать Израиль. Библии молитвы очень часто выглядят как пояснение для Бога. Это что, потому что Бог не понимает?
Да, нет.
Ну да или нет?
Нет. Is it because you will be able to explain things to God better than He already understands?
А это потому, что вы сможете лучше ему объяснить, чем то, что он понимает до сих пор?
Yes. What is this?
А так в чем суть?
It is humble intensity.
А это смиренная настойчивость.
It is humble sincerity.
Это смиренная искренность.
When you care about people,
когда вам не безразличны люди,
you want to explain to God why you care about them.
Вы стремитесь объяснить Богу, почему они вам не безразличны.
And why He should care for them.
И почему Он должен о них заботиться.
This is just genuine prayer.
То есть это просто подлинная молитва.
Most of the time, our prayers are shopping lists.
Большей частью наши молитвы похожи на список для покупок. Господи, сделай это, и вот это, и еще это, и это. И за 5 минут вы перечисляете 100 покупок. То есть, если вы действительно хотите молиться, то есть вы знаете теперь, что вы можете изложить Богу в этой молитве. Господи, позволь, я расскажу тебе, как, по-моему, в этом деянии проявится твоя любовь к твоему народу. И вот так, и вот так, и вот так она проявится. Моисей продолжает свою молитву. И далее объясняет еще кое-что Богу. Стих 12.
Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего.
You see that Moses changes what he says.
Видите, что Моисей меняет свой подход.
He is not drawing attention to the Israelites.
То есть в данном случае он делает акцент не на израильтянах,
he's drawing attention to the Egyptians.
А на египтянах.
And he's saying this.
И говорит вот что.
If you kill these people,
если ты уничтожишь этот народ, то египтяне будут смеяться. Они будут издеваться над тобой. То есть все, что ты прежде сотворил, будет считаться шуткой, и уже славы твоей не будет. И понятно, что это второй такой важный момент, который нам нужно упоминать в молитве. Если ты ответишь на мою молитву, это принесет тебе славу. И вы рассказываете ему, в чем это принесет ему славу. Этот человек обратит внимание. И вот тот человек обратит внимание. И вот это принесет тебе честь. И вот эти люди скажут о тебе добро. И вы объясните это Богу. Почему? Потому что вы знаете, что Богу это интересно. А его интересует его слава. А зачем Бог вообще что-либо делает? Для своей славы. Поэтому, когда вы его молите, и вы хотите не просто список покупок ему изложить, вот как вы можете приходить к нему. Объясните ему, как, отвечая на вашу молитву, он принесет себе славу. Объясните это в деталях. Задам вам вопрос. Если Бог уничтожил Израиль, было ли это бы для славы Божьей в конечном итоге? Потому что Бог всегда будет прославлен. И Моисей это тоже знал. Но он смирение проявляет. И искренность. И говорит Богу, насколько я могу судить, а для тебя, чтобы получить славу от египтян, тебе нужно простить этот народ. Это очень могущественная, действенная молитва. Потому что Богу очень угодно, чтобы народ его заботился о его славе. И если вы не способны объяснить Богу, как ваша молитва принесет ему славу, то, вероятно, вам не надо просить его об этом. Если вы так поступите, вы можете молиться целыми часами о чем-то одном. То есть, если вы будете объяснять. Третье начинается со стиха 13.
«Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно».
А теперь что он объясняет? Он напоминает Богу его обетования. То, что он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Напоминает, чтобы Бог вспомнил. И вот еще вам один подход, один аспект молитвы. Напомнить Богу о его обетованиях, его слове. Еще один вопрос задам. Если бы Бог уничтожил весь Израиль, кроме Моисея, он нарушил бы свое обетование Аврааму, Исааку и Израилю?
Yes. Moses knew this.
Моисей это знал.
So what is he saying?
То есть что он на самом деле говорит?
It's the same humble request as before.
Опять-таки он всего лишь смиренно обращается к Богу с просьбой.
All of these people.
Все, весь этот народ.
They are the children of Abraham, Isaac, and Jacob.
Они все дети Авраама, Исаака и Иакова.
You can do what you want to do, God.
То есть ты можешь сделать то, что тебе угодно.
But please remember that they are the fulfillment of your promise to Abraham.
Но вспомни, пожалуйста, что эти люди — это исполнение твоего обетования Аврааму.
And please do not destroy it.
И, пожалуйста, не уничтожай их.
Remember your word.
Вспомни твое слово.
If you pray for something,
если вы молите о чем-то, наилучшее обоснование вашей молитвы
—
это Слово Божье.
Tell God what he has said.
Обращайтесь к Его Слову и говорите Богу, что Он уже сказал.
Even if you know,
даже если вы знаете,
if he says no,
что если Он скажет
he is
«нет»,
not breaking his word,
Он не нарушит свое Слово.
Appeal to him as a humble child,
обращайтесь к Нему как смиренное дитя и говорите Ему следующее.
As I understand your word,
насколько я понимаю Твое Слово, ты вот чего хотел. Так, пожалуйста, не поступи так со мной. Когда я был пастором, я столько наделал ошибок, что их не перечислить. Но вот одно я сделал правильно. Примерно раз в 6 месяцев старейшины и диаконы церкви собирались вместе для поста и молитвы.
Usually because there was one thing that was very important that we needed to pray about.
И обычно было как бы одно что-то в церкви очень важное, о чем нужно было молиться.
A sickness in the church.
Может быть, болезнь чья-то.
A divorce.
Развод.
Money.
Деньги.
Something serious.
То что-то серьезное.
And we would get together on Friday morning.
Мы собирались утром в пятницу.
And we would agree that we were going to have a fast all day on Friday.
И договаривались, что будем весь день поститься.
And they would go to work.
Они шли на работу.
But they would not eat.
Но не ели.
Then we would come together after work on Friday.
Потом после рабочего дня мы собирались в пятницу.
And we would take a big piece of paper.
Брали огромный лист бумаги.
Across the top of the paper, we would write our request for that day.
И на этом листе записывали свое прошение на этот день.
One thing.
Одно только.
Then we would write underneath that this.
А после писали вот что.
God's love for his people.
Божья любовь к его народу. И следующую страницу открывали.
God's glory in the world.
Божья слава в мире. Следующая страница.
God's promises.
Божьи обетования.
And then we would sit there together,
и вот мы вместе сидели над этими страницами и вспоминали все, что можно под этими заглавиями записать.
And we would write them down.
И все записывали.
How will this show God's love for his people?
Как в этом ответе на молитву проявится Божья любовь к народу?
This way,
так,
this way,
и вот так,
this way,
и вот так.
How will this show God's glory?
Как в этом проявится Божья слава?
This way.
И так.
This way.
И так.
И так. And how will this show God's promises?
И как в этом проявится Божье обетование?
Again and again and again.
И снова, и снова, и снова.
We would fill up the pages.
И мы заполняли целые страницы.
Then we would go to bed.
Потом мы ложились спать.
We would wake up at 5 o'clock on Saturday morning.
В 5 утра в субботу утром.
And we would take those pages.
Мы брали эти страницы.
And we would begin to pray.
И начинали молиться.
Each one of those lines
по каждому отмеченному моменту
became a paragraph in the prayer.
И каждый какой-то пункт становился целым абзацем.
One elder would pray to God about that one line.
То есть один старейшина, допустим, молился Богу об одной вот этой строчке записанной. Следующий старейшина молился по второй строчке и молился минут 5-10. Потом следующий старейшина по следующей строчке. И то есть мы долго-долго молились. И мы молились вместе без остановок по 8-12 часов.
And we never even realized.
И мы даже не осознавали,
how long we were praying.
Что мы так долго молимся.
Because we were so engaged in this.
Потому что мы настолько были поглощены этой молитвой.
Now, I cannot promise you this.
Я не могу вам обещать.
But I can tell you this.
Но могу вам что сказать.
Every time we did this.
Всякий раз, когда мы так поступали,
God answered in miraculous way.
Бог отвечал нам чудесами.
Because we were that intense.
Потому что мы настолько настойчивы были. Настолько заинтересованы.
Don't you wonder how people in the Bible would pray for days without stopping?
Не удивляет ли вас, что люди в библейские времена в Библии молились целыми днями?
When we find it hard to pray for 30 minutes without stopping?
А нам молиться трудно в течение 30 минут.
This is how they did it.
То есть вот именно так они и молились, как я указал. То есть они боролись с Богом. Они объясняли Богу. Они не использовали это как магическую формулу во имя Иисуса. И дальше по делам пошли. Посмотрите стих 14. Как Богу понравилась молитва Моисея?
И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой.
God said, okay.
Бог сказал, ладно. Хочу вам кое-что сказать.
If you are trying to build a church,
если вы пытаетесь построить церковь,
you're trying to be servants of God,
и пытаетесь служить Богу,
and you do not have long periods of prayer occasionally,
но не выделяете долгие периоды времени для молитвы,
where you and your leaders spend one or two days doing nothing but praying,
то есть под долгим периодом я подразумеваю 1-2 дня вместе со своими старейшинами,
you are making a big mistake.
то скажу вам, вы серьезно заблуждаетесь. Потому что вы строите свою церковь на человеческих усилиях, а не на силе Божьей.
I know what retreats are normally like for pastors and elders.
Я знаю, как для пасторов и старейшин обычно выглядят встречи такие с отдыхом. Вы едете куда-то, 15 минут молитесь, а потом начинаете планировать все дела. Ну и в конце заключения помолитесь и домой. Но я вас хочу побудить и ободрить, поступать иначе. Устройте встречу. Но все время этой встречи проведите в молитве. Но организуйте эту молитву. Будьте служителем, руководителем в этом. Знаете, что мне бы очень хотелось сделать? Мне бы хотелось в следующий раз, когда я приеду в семинарию, 5 дней, чтобы не было лекций, 5 дней, чтобы мы молились, и чтобы мы не ели все вот то, что там нам подают, чтобы мы постились 5 дней. Только на воде. Но за исключением тех, у кого проблемы со здоровьем, кому нельзя без еды. Доктору Ватсону точно понравится, потому что будет гораздо дешевле. А женам вашим понравится, потому что вы станете стройными. Иисусу это понравится. И это самое важное.
That is practical theology.
Вот это вам практическое богословие.
For you to see me,
чтобы вы видите меня
in that condition,
на таких условиях.
Понимаете? Because you would see me very differently.
Потому что вы совсем иначе увидите меня.
If we spend 8 hours a day praying,
если мы 8 часов в день будем молиться,
5 days,
в течение 5 дней,
you would see me as a very different person.
Вы увидите меня совсем другим человеком.
And you would be different people.
И вы станете другими людьми.
And let me tell you something.
Вот я вам кое-что скажу.
After 5 days of fasting,
после 5 дней поста
and praying,
и молитвы,
and singing,
и пения,
and worshiping,
и поклонения
only,
Богу, только
you will hear all kinds of things from God.
Вы от Бога услышите и увидите массу всевозможных видений.
That is the truth.
Это точно.
But notice what happens here.
Но обратите внимание, что здесь происходит.
The nation is saved because Moses prays this way.
Спасен целый народ благодаря тому, что Моисей молился именно так обоснованно.
And what is the point?
И в чем смысл?
In the book of Exodus.
В книге Исход.
Moses' authority.
Авторитет и власть Моисея.
When they worshiped an idol,
когда они
God was going to destroy them.
Поклонялись идолу, Бог пытался их уничтожить.
How did they escape?
И как они спаслись?
Moses.
Через Моисея.
He is the man.
Он именно тот.
And so now they are going to observe the tabernacle.
Надежный человек, и теперь они будут слушать его, законы и строить скинию.
And they end with a wonderful thing.
И заканчивается все чудесно.
At the end of Exodus.
В конце книги Исход.
When you follow the worship of Moses.
Если вы следуете правилам Моисеевым правилам поклонения.
This is what you get.
То вот что получается.
Verses 36 through 38.
36-39 стихи.
Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их.
Это хорошо?
Да. So that's what they wanted.
То есть именно это им и нужно было. То, что они хотели. И то, что вам нужно, то...
Okay, let's take a break.
Перерыв.